Юлия Набокова. Люби, как в 20. Глава 1. Нового соседа сверху я еще не видела, но уже успела возненавидеть. Ремонт своей квартиры он умудрился начать ровно в мой день рождения, так что в свое 30-летие я проснулась от дикого грохота над головой. Вот и сегодня я подпрыгнула на кровати от противного жужжания. Рр, опять. Накрыла голову подушкой, мечтая поспать еще немножко. Но какое там? Сверлили как будто прямо в мозг. Я задрала голову и погрозила кулаком в потолок. «Ты достал, сосед!» Вот уже 2 месяца в квартире наверху активно сверлили, стучали, ломали. Одним словом, делали мою жизнь совершенно невыносимой. И так после рабочего дня в институте голова гудит, и хочется дома побыть в тишине. А тут зззррррр, бац-бац-бац. И еще по утрам чаще приходилось просыпаться не от будильника, а от грохота ремонта. «Когда же закончится это безобразие?» — жаловалась я консьержке. «Никакой жизни нет».
«А грязи сколько?»
Пожилая чистоплотная Галина Федоровна охотно включалась в беседу и жаловалась, как рабочие мусорят в подъезде, рассыпают мешки со штукатуркой. Одним словом, безобразничают. Несколько раз я ходила ругаться, но натыкалась на хлопающих глазами рабочих, которые по-русски не говорили, а стоило мне уйти, как снова начинали сверлить и стучать с еще большим остервенением. Никакие беруши не помогали. Я стала задерживаться после занятий на работе. Вместо того, чтобы спешить домой, как другие преподаватели, засиживалась в университетской библиотеке вместе со студентами. Полюбила ходить в театры, в кино на поздний сеанс. Даже пару раз сходила на свидание по интернету, лишь бы вернуться домой после 11. К тому времени рабочие уже прекращали шуметь, и воцарялась благословенная тишина. Моих сил хватало только на то, чтобы принять душ и рухнуть в постель, дабы на следующее утро, ровно в 7, подняться по будильнику и ехать к первой паре в универ. Свою работу преподавателя я любила, хотя к концу дня и чувствовала себя выжатой, как лимон. В начале марта я вернулась домой, когда грузчики заносили в подъезд мебель.
«Закончили ремонт 210-й квартире»,
— доложила мне консьержка.
«И кто хозяин этого безобразия?»
— спросила я, глядя на выстроившиеся вдоль стены коробки от сборной мебели, которые заносили грузчики.
«Парень какой-то, студент»,
— сообщила Галина Федоровна. Я закатила глаза. Только студента над головой мне не хватало. Рабочие стали затаскивать диван ярко-желтого цвета, и я заторопилась к лифту. Еще неделю в квартире наверху сверлили и колотили, собирали встроенную мебель. Причем в один из вечеров 6 марта задержались за полночь. Я вернулась из театра в 11:30. Шуметь по московским законам можно до 11 вечера, и, не заходя к себе, пошла ругаться. Хозяина на месте не было, а трудяги, собиравшие кухонный гарнитур, жаловались на ненормированный рабочий день и график, за невыполнение которого лишали заработка. Если не закончу здесь сегодня, попадут на штраф, а с утра им нужно быть на новом объекте на другом конце города. Я так прониклась их судьбой, что сбегала домой и сварила им кофе. Все равно ж не усну. А они, уходя в 2 часа ночи, занесли чашки и в благодарность оставили мне свой номер, на случай, если нужно будет что-то починить по хозяйству. На следующий день, 7 марта, мне нужно было на занятие к 3-й паре. Я мечтала подольше поспать утром, но проснулась в 8 от грохота этажом выше. Там снова что-то сверлили и топали. Ненавижу. Мечтая придушить соседа, я прошла в ванную. Умылась, почистила зубы. Из зеркала над раковиной на меня смотрела хмурая, растрёпанная девица в пижаме, больше похожая на студентку, чем на преподавательницу вуза. Но ничего, сейчас мы это исправим. Макияж, который делает меня взрослее и строже, уже отработан. И я с закрытыми глазами нарисую стрелки, нанесу тени и покрашу губы. Длинные каштановые волосы уберу в гладкий пучок и покрою лаком, чтобы ни одна прядка не выбивалась. А строгий деловой костюм довершит образ взрослой и независимой женщины. Грохот над головой не смолкал, ни пока я пила кофе в прикуску с бутербродом, ни пока одевалась и перекрывал телевизор. Пришлось по максимуму прибавить звук, чтобы послушать погоду на сегодня. Обещали снег с дождем, что не прибавило хорошего настроения. «Ау, Март, ты в курсе, что ты весна?» Пока я делала макияж, наверху воцарилась тишина. Наконец-то. Но стоило мне поднести щеточку с тушью, чтобы покрасить ресницы, как наверху что-то резко грохнуло. От неожиданности я ткнула щёточкой в глаз. Пришлось снова умываться и заново наносить макияж. Все это время про себя я мысленно костерила соседа. Вот бы поменяться с ним квартирами. Его поселить на время ремонта в мою, пусть слушает и страдает.
А мне пусть снимет квартиру за свой счет в тихом и спокойном месте. Была бы я мэром, я бы издала такой указ, чтобы на время ремонта каждый, кто затевает шумные работы, обеспечил соседям проживание в санатории. Лучше на море. Ну вот, теперь в отпуск захотелось. А до него еще целая весна и летняя сессия, которую мне принимать у студентов. Так что в лучшем случае отпуск мне светит в июле. Это если меня не привлекут к работе в приемной комиссии и вступительным экзаменам. А меня как пить дать привлекут, потому что все семейные коллеги опять откажутся. И придется мне ехать в отпуск в августе, как обычно. Уходила я из дома под грохот в квартире наверху. На улице попала под снег с дождем. Не соврал прогноз погоды. На занятие приехала злая и хмурая, но оттаяла, когда студенты положили на стол букет мимозы. «С 8 марта, Полина Николаевна!»
«Спасибо, ребята!»
И сразу на душе стало так тепло и по-весеннему солнечно. А когда и солнце выглянуло из-за облаков, осветив аудиторию, стало еще веселей. После окончания занятий мы с коллегами по филологическому факультету собрались на кафедре, чтобы отметить праздник. Коллектив наш преимущественно женский. Двое мужчин-преподавателей поздравили нас и, быстренько вручив символические тюльпаны и пирожные к чаю, ретировались к своим супругам. За столом остались женщины, которые не спешили расходиться по домам, а захотели расслабиться после работы. Я из них была самой молоденькой и необременённой семьей. Пока коллеги обсуждали мужей и детей и цедили зеленый чай, я потянулась за корзиночкой с кремом в центре стола. Почему-то красивые пирожные, подаренные мужчинами, никто не ел.
«Берите, берите, Полина!»
— посоветовала моя коллега, миловидная блондинка с каре, преподающая языкознание.
«Очень вкусные!»
«А вы что не едите, Марина Петровна?» — улыбнулась я.
«Я на диете», — вздохнула она. «После 40 обмен веществ затрудняется».
Разговор за столом внезапно смолк, и, надкусив пирожное, я заметила, как все дамы неодобрительно уставились на меня.
«Очень вкусно!»
— промычала я с полным ртом.
«А на какой диете, Марин?»
Заинтересовалась полненькая Татьяна с мелкими рыжими кудряшками, которая преподавала древнерусскую литературу.
«На белковой». «А я на гречке». «А я на кремлевской».
Коллеги принялись обсуждать все существующие диеты, а я жевала пирожное, чувствуя себя под перекрестным обстрелом глаз. Больше ни к одному не притронусь. Но стоило доесть, как сидевшая рядом с пирожными Лариса подвинула их ко мне.
«Спасибо, мне хватит», —
отказалась я. Лариса была эффектной ухоженной брюнеткой. Она преподавала зарубежную литературу 20 века, не давала спуску студентам и была известна своим стервозным характером. Мы с ней практически не общались, только кивали друг другу, встречаясь в коридорах.
«Кушай, кушай, Полина»,
— подмигнула мне она.
«Пока молодая, можно. Тебе сколько? 32, 33?»
«31»,
— зачем-то соврала я, прибавив себе лишний год. И тут же об этом пожалела, поймав на себе пристальный взгляд заведующей кафедрой Риммы Георгиевны. Если других коллег я могла обмануть, так как свой день рождения в январе на работе не отмечала и не афишировала, то начальница видела мое личное дело и уж точно знала мой настоящий возраст. Взгляды коллег скрестились на мне, а потом кто-то рассмеялся.
«Девчонка еще, самый лучший возраст!»
«А мне, девочки, скоро 40!»
Трагически вздохнула преподаватель риторики. Миниатюрная брюнетка Алла с короткой стрижкой, которая удивительно ей шла, делая похожей на французскую актрису.
«Правда?»
— удивилась я.
«Я думала, Алла Викторовна, вы всего на пару лет старше меня».
«Не зря я, значит, ботокс колю»,
— повеселела Алла. Разговор плавно перешел на антивозрастные процедуры для поддержания красоты. Уколы красоты, золотые нити, подтяжка век. Мои коллеги выглядели ухоженными в свои 40, 50 и 60 с хвостиком. Но я никогда не задумывалась, сколько времени и усилий они тратят на внешность. И сейчас с удивлением слушала их откровения.
«К хирургу надо только проверенному. Нижние веки шьют под местным наркозом. Тут главное в обморок не хлопнуться, когда врач нити начнет натягивать». «Да после того, как родишь, веки подтянуть уже не так страшно».
Я отвела глаза и заметила, что на меня смотрит одна из коллег. Златоволосая красавица Анна Павловна. Она была похожа на мою любимую актрису Николь Кидман, такая же высокая, стройная, изысканная и чуточку неземная. Ей было уже за 40, но студенты по-прежнему оборачивались ей вслед, и ее занятия по мировой художественной культуре не пропускали.
«Давно хочу вам сказать, какие у вас густые и красивые волосы, Анна Павловна».
Сделала я ей комплимент.
«Ах, это...»
Анна тонко улыбнулась, проведя рукой по пышным и светлым ниже плеч локонам, а затем одним быстрым жестом сняла их.
«Это парик, милая!»
Я так и вытаращила глаза, глядя на ее голову, покрытую легким темно-русым пушком и сеточкой для волос. Другие женщины за столом восприняли это спокойно. Видно, только я была не в курсе.
«Хороший парик, Ань. А где брала? Дашь адресок магазина?»
Обсудили магазины париков, средства от облысения, потом перешли на зубные импланты и фейслифтинг. Одна из дам стала показывать упражнения для тренировки мышц лица, другие — повторять за ней. Потом все расхохотались, глядя друг на друга.
«Мой вам совет, девчонки. Хотите быть для мужа всегда молодой? Выходите замуж за того, кто старше!»
— весело заявила Лариса.
«Вот мне 45, а мужу 60. Я на его фоне еще девочка, тем более я за собой слежу. Хожу в фитнес-клуб, а мой Коля располнел, пузо отрастил».
«Мужикам можно!»
— вздохнула полненькая Татьяна, которая весь вечер тянула пустой чай.
«А нам, женщинам, и работать надо, и детей растить, и за собой ухаживать».
Я вздрогнула, когда взгляды коллег снова скрестились на мне.
«А у тебя, Полин, как с личной жизнью?» —
поинтересовалась заведующая кафедрой Римма Георгиевна, самая старшая из нас. Недавно она стала бабушкой уже в третий раз и свой возраст не скрывала. Седые волосы она стригла под короткое каре и напоминала мне актрис из советского кино.
«В декрет не собираешься?»
«Нет», —
замотала я головой.
«Какой декрет?»
«Ну и хорошо, а то работать некому»,
— добродушно проворчала заведующая, глядя на кругленькую на пятом месяце Наталью, которая уже не могла скрыть своей беременности.
«Вот Наталье замену на следующий год искать придется.
«Ой, девочки, я уже думала, не стать мне мамой»,
— заулыбалась Наталья, которая вела семинары по устному народному творчеству у первых курсов.
«У нас ведь с мужем 10 лет детей не было. И вот в 42 такое счастье!»
Все оживленно загалдели, радуясь за коллегу. А Наталья, взглянув на меня, подружески посоветовала.
«Ты бы, Полина, тоже с детишками не тянула, пока молодая-то».
«А да у меня и нет никого»,
— смутилась я.
«А чего так?»
— удивилась Татьяна.
«Молодая, красивая, умная. Хочешь, познакомим тебя?
У меня двоюродный брат как раз недавно развелся.
«А у меня племянник холостой, как раз твой ровесник»,
— подхватила Алла.
«А у моего мужа приятель есть. Такой положительный мужчина»,
— оживилась Лариса.
«Патологоанатом».
«Спасибо, не надо»,
— наотрез отказалась я.
«Я как-нибудь сама».
«Ты в интернете ищи, Полин»,
— посоветовала Татьяна.
«Сейчас все пару в интернете ищут».
«А лучше в Тиндере»,
— подсказала Марина.
«У меня соседка как раз там мужа нашла».
«Главное, чтоб никаких шурмур со студентами».
И заведующая пристально взглянула на меня поверх очков.
«У нас с этим строго».
«Что вы?»
— я замотала головой.
«Какие студенты? Они же дети неразумные».
«Вот и хорошо»,
— начальница одобрительно кивнула.
«А то не хотелось бы повторения с Анжеликой».
Все помолчали, вспоминая молодую преподавательницу английского языка, которую пришлось уволить за роман со студентом.
«Их застали во время секса прямо за этим столом»,
— прошептала мне на ухо Алла Викторовна. Я вздрогнула, уставившись на стол, заставленный чашками и пирожными. Про скандал с Анжеликой я знала, но деталей не слышала.
«Не знаете, как она, девочки?»
— спросила Татьяна.
«Судя по Инстаграму, прекрасно»,
— фыркнула Лариса. Скандальный роман со студентом сделал Анжелику популярной блогершей. И хотя с парнем она рассталась, теперь заделалась коучем и учила женщин развивать свою сексуальность.
«Ну что, девочки, по домам?»
— поднялась заведующая.
«А то наши охламоны нас уже заждались».
Коллеги поспешили к своим семьям, а я в свою пустую квартирку, в надежде на спокойный вечер в одиночестве. К дому я подошла, неся охапку тюльпанов и мимозы, и с трудом выудила из сумки ключи, чтобы открыть домофон.
«Дамочка, поддержите дверь!»
— крикнул какой-то парень.
«Да я даже не подумала, что это мне. Какая я дамочка? Так обращаются к женщинам за 50».
Зашла в лифт, ткнула кнопку своего этажа. Двери стали закрываться, но тут в них нагло влезла чужая нога в кроссовке не меньше 43-го размера.
«Вы так лифт сломаете!»
— зашипела я, бросив раздраженный взгляд поверх очков. Однажды я уже застряла в лифте, когда такой борзый курьер пихал свои ноги. Ему-то что? Уехал на следующем, а я еще 2 часа просидела в лифте, пока меня не вызвали ремонтники.
Я же просил дверь подержать, дамочка.
Упрекнул меня наглец, втискиваясь в лифт вместе с барным стулом на колесиках. Стул он впихнул между нами, и мне пришлось вжаться в заднюю стенку. Курьера я разглядывать не стала. Уткнулась в цветы, которые подняла повыше, чтобы не помялись. Лифт тронулся.
«На работе поздравили», — не умолкал парень. «Наверное, в школе работаете».
Я промолчала. Не люблю пустых разговоров. Да и зачем поддерживать беседу, если мы больше никогда не увидимся? Не дождавшись ответа, парень хмыкнул и отвернулся. А я бросила взгляд на приборную панель, чтобы посмотреть, на какой этаж он едет. Но из-за цветов не было видно. Лифт остановился, я узнала свой этаж. По рисунку с пальмами и морем во всю стену. Его сделала соседка-художница.
«Красиво у вас тут», — похвалил парень.
Но выходить не стал, только пододвинулся со своим стулом, когда я протискивалась мимо него с букетом. Я зацепилась носком сапога, а его стул и споткнулась, чуть не упав.
«С наступающим, соседка», — пожелал он мне вслед.
«Да чтоб он провалился со своим стулом!» Я сердито загремела ключами, и до меня не сразу дошло. «В каком смысле соседка?» Я пораженно повернулась к нему.
«На всякий случай предупреждаю, у меня завтра вечеринка будет»,
— заявил Борзый.
«Пошумим? Вы уж не ругайтесь, дамочка».
Я захлопала глазами, глядя на него и осознавая, что передо мной тот самый невыносимый сосед. Блондин с широкими плечами и с модной растрепанной прической, лет 20. Высокий, красивый и борзый. Самый худший вариант из всех возможных. Первый парень на курсе, который любит потусить с приятелями. Тем более, что отдельная жилплощадь позволяет. Вот я попала. «Никаких чтоб вечеринок», — рявкнула я. «Хватит с меня того, что я 2 месяца твой ремонт слушала». Борзый нагло усмехнулся, глядя на меня сверху вниз. Он был на целую голову выше и раза в 2 крупнее. А затем двери захлопнулись, и лифт двинулся выше. Я застыла на площадке, прислушиваясь и молясь, чтобы лифт поднялся дальше. И я ошиблась. Но лифт проехал всего этаж, а затем у меня над головой раздались шаги и грохот. Этот парень вышел этажом выше и выкатил свой барный стул на колесиках, как будто по мозгам мне проехался. «Эй, я не шучу!» Я крикнула в потолок во весь голос, как когда хотела достучаться до двоечников на последней парте. «Будете шуметь, вызову полицию!»
«Лучше заходите к нам, будет весело!»
Раздался в ответ громкий смех, от которого захотелось зарычать. Мои слова он серьёзно не воспринял. Этого Борзова надо сразу поставить на место, иначе о спокойной жизни мне придется забыть. Зашла домой, плюхнула цветы на тумбочку, глянула на себя в зеркало и ахнула. Показалось, из зеркала на меня строго и неодобрительно взглянула моя мама. Лицо недовольное. Губы накрашены помадой, сжаты в тонкую красную линию. Берет почти на брови сполз. На носу очки. Дамочка, я и есть. Неудивительно, что Борзый меня за училку принял. Еще и пальто это строгое, черное в классическом стиле, прибавляет возраст. Так и задумано, чтобы отличаться от студенток, чтобы меня принимали всерьез. Сняла очки и берет. Вынула шпильки из пучка, распустила каштановые волосы по плечам. Улыбнулась. «Вот так гораздо лучше. Какие мои годы? Всего-то 30!» Я показала отражению язык, потом сняла пальто и сапоги. Подняла голову к потолку, прислушиваясь, не врубит ли сосед музыку, чтобы нарочно засадить мне. Наверху было тихо. Но на всякий случай я погрозила пальцем. «Смотри у меня!» «Достался же мне борзый сосед!» Ну почему после тихой бабушки Клавдии Ивановны туда не въехал какой-нибудь тихий дедушка? Я бы с ним подружилась, как с прежней соседкой, и носила бы ему хлеб, кефир и корвалол из аптеки. А с новым соседом мы точно друзьями не станем. Взяв букет из тумбочки, прошла на кухню. Пока расставляла цветы по вазам и наливала воду, тихонько напевала себе под нос. Студенты и коллеги-преподаватели меня любят. Вон сколько цветов надарили. А с Борзым как-нибудь справлюсь. Поставила вазу с тюльпанами на кухонный стол, а мимозу от студентов отнесла на подоконник. Бросила взгляд в окно и заметила нового соседа. Он доставал из багажника машины подушки и одеяло в новых упаковках. Значит, точно надолго. Я досадливо прикусила губу. А он, как будто чувствовав мой взгляд, поднял взгляд на мое окно. Я резко отступила, чтобы он меня не заметил, и случайно смахнула с края стола свою любимую чашку, которую приготовила для чая. Чашка разбилась вдребезги, и я ахнула. Всё из-за борзого соседа. Ненавижу. Молоточком застучало в ушах. А следом пришла внезапная мысль. На счастье.